Тема, которую мы с вами исследуем, как вы знаете, называется «Дайте мне точку опоры, и я сдвину землю». Конечно, я то, что вам говорю, вы должны меня правильно понять, я не собираюсь землю сдвигать со своей орбиты, да? Речь идет именно о том, что если у человека нет точки опоры, нет прочного фундамента под ногами, я говорю именно о нас, верующих, и все, что связано с верой, то есть не будет этой точки, во что упереться, от чего оттолкнуться, ничего мы в этой жизни не сдвинем с мертвой точки. Я говорил вам о том, что даже для того, чтобы самому, каждому из нас двигаться, под ногами должна быть не вода. Мы должны иметь твердую почву, и когда мы от нее отталкиваемся, мы двигаемся. Вы знаете автомобиль, если он заезжает в грязь мягкую, да, будем говорить, чернозем, который после дождя, или глина, или снег, то есть, заметьте, твердости нету, жесткости нету, автомобиль буксует и погружается либо в грязь, либо в снег, либо еще куда-либо. По песку в пустыне, когда пески сыпучие, да, зыбкие такие, заметьте, как тяжело идти. И наиболее легко идти там, где под ногами твердая почва. Мы, люди, да, я вам говорю, вот попробуйте по воде пойти. Я не беру те случаи, там Петр ходил по воде, да, потом начал тонуть. Вот просто так, без всяких, как говорится, чудес. Вода, будем говорить, не твердая, жидкая. Человек не может упереться. Поэтому плыть уже чуть по-другому, но мы отталкиваемся, но не проваливаемся. И говорю я это для того, чтобы сдвинуть с мертвой точки в первую очередь нам самих себя. Я именно к этому эту тему подвожу, да? Чтобы нам себя сдвинуть, нам надо во что-то упереться. Мы должны иметь точку опоры. И только после этого у нас возможно какое-либо движение. Я имею в виду поступательное в сторону Христа, который является для нас образцом веры. Мы с вами вспоминали, значит, слова пророка Илии, который сказал следующие слова. «Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то последуйте Ему». То есть, обратите внимание, какую мысль выражает Илия этими словами. То есть, разберитесь, нельзя сидеть на двух стульях, плыть на двух кораблях, идти одновременно в противоположное направление. Надо четко сесть и определиться. Если Ваал, ну и будут доказательства, является Богом, тогда давайте за Ваалом ходить. Если Бог, ну тогда за Богом. Но и за Ваалом, и за Богом, это говорит о том, что человек никуда, никогда не сдвинется. Когда люди, я вам уже говорил, вот не могут разобраться, где церковь. Я говорю, а как вы вообще разберетесь, где истинная Божья церковь, если мы не знаем, что есть истина? Если мы этого не понимаем, по каким тогда признакам мы вообще ищем ту церковь Божью? Если мы ее ищем с позиции нравится, не нравится, ну, вы должны понимать, что это не критерии, тем более не истинные критерии для определения церкви, тем более. Нравится. Вот говорят, угодно моей плоти, мне нравится, значит, это истина, истинная церковь. А если говорят правду, но неприятную для моей плоти, я привык, свыкся с ней, живу в ней, мне не нравится бороться, себя чем-то ограничивать, напрягать мозги, о чем-то думать. Ну и вот, если говорят о том, что это нехорошо, если говорят о том, что с этим мы не спасемся, а мне это не нравится. Ну, вы понимаете, да, не все в жизни нравится людям, но тем не менее, это надо делать, и так правильно. Сказать там, нравится жене, матери, утром вставать, пока еще все спят, самый сладкий сон, да, вставать, готовить, кушать, подавать. Нравится ей, когда еще кто-то и спасибо не скажет. Не обнимет, не поцелует. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Нравится стирать, гладить. Кому-то, допустим, нравится на диване лежать, телевизор смотреть, новости там или еще какие-нибудь из телевизора моменты, да? А жене вот нравится вот стирать, варить, посуду мыть, в магазин ходить, приготовлять. Такая рутинная работа. Но надо, без этого нельзя. Поэтому, если мы говорим, что надо определиться, то определяться надо на полном серьезе. Если человек не знает, куда идти, я вам скажу, это человек, который потерял ориентацию. Я имею в виду в христианстве. Где церковь? Он не знает. Он то туда, то сюда мечет икру, бегает, никак не определится, в конце концов все в кучу соединяет. Везде истина. Ну, это совсем хорошо. Конечно, понимаете, хорошо не в хорошем смысле. Если мы не определимся, что есть истина, мы никогда не определимся с церковью, и так всю жизнь будем бегать. И извините, если я так скажу, что можем добегаться. Что поздно будет что-то потом менять. Вот так будем бегать, бегать, прыгать, прыгать. Но заметьте, тот, кто бегает, тот, кто прыгает, тот, кто не определился в своих ценностях жизненных, да? Заметьте, этот человек никогда не имеет перед собой никакой цели. Он не ставит, он не задает вопросы соответствующие, он, естественно, и не достигает. Вот так просто бегает, мечется туда-сюда, туда-сюда. Я уже говорил вам, и познаете истину, истина сделает вас свободными. Обратите внимание, если истина не делает нас свободными от греха, а сегодня, я не знаю, есть хорошо, если 9 из 10, это я такое говорю количество, хорошо, что если только 9 не согласны с тем, что мы можем измениться. Может быть даже больше процент. Мы не можем, это невозможно. Я говорю, читайте Библию. Тут перевода никакого не надо. Кто-то скажет, русский несовершенный перевод. Почитайте в любом другом переводе Библию. Никто не чистый туда не войдет. Поступайте по духу, вы не будете исполнять вожделений плоти. Вы еще не до крови сражались, подвязались против греха. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире. Все возможно верующим. Закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Это я вам говорю так, если начать говорить, я буду говорить и говорить и говорить эти стихи. Конца края не будет. Если люди говорят, что это невозможно, что вот когда Господь, и как правило это, когда это произойдет, вот будет нас забирать. Я говорю, извините, за что забирать? Куда забирать? Кому мы такие нужны? Живем в пороках, оправдываем их и говорим, что невозможно. Как говорится, загнали себя в полнейший тупик. Компьютер зависший. Что на нем можно вообще какую-то задачу или проблему решить в компьютере, да? Истина, которая не освобождает от греха, не является истиной. Истина в кавычках, которая говорит о том, что мы изменимся в момент пришествия, когда Господь нас преобразит. Я вам скажу, это не истина. Такого в Библии нет. То, что надумали, то, что нам так хочется, и то, что мы так объясняем, это другой разговор. Истина так написана или так нам хочется. Вот здесь, при помощи этих двух вопросов, мы должны четко разобраться. Так вот, смотрите, что значит для нас сегодня слова Илии пророка? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, если Вал, то последуйте Ему. Каждый из нас должен твердо и четко определиться в своей жизненной позиции. Что такое вера в библейском понимании, не в церковном и не в моем? В библейском, да, если мы доверяем, что Библия – это Слово Божие. Если мы этому не доверяем, я говорю, вы извините, проблемы большие-большие нас ожидают. Мы вообще не имеем уже никаких ни маяков, ни GPS-навигатора, у нас никакой ориентировки тогда нет. Попробуйте скажите, что что-то другое есть истина. Так вот, мы должны четко определиться в своей жизненной позиции, что такое вера, да? Дальше. Есть ли она у нас, и это честно надо себе, самому себе сказать, есть ли у нас такая вера, какая должна быть, а не какая есть, или о которой говорят в церкви. Поставлена ли она, поставлена ли у нас конкретная цель достижения, и достигаем ли мы ее? То есть, заметьте, это как земная ось, вокруг которой вертится земля. Если у нас этого нет, я вам скажу, мы вообще корабль, бросаемый бурею по волнам океана. Куда прибьет нас ветер, туда и будет. Ну, нам-то надо двигаться в определенном направлении. Библия нам вам об этом четко говорит. Далее. Если у нас под нашими ногами твердая почва, если у нас незыблемая позиция, мы к чему-то пришли или нет? Кстати, хочу сказать, когда заходит речь о незыблемой позиции, да, мы должны быть принципиальными. Я задаю вопрос, в чем? А я так считаю. Я в Библии не так написано. Считать можем что угодно и как угодно. Незыблемая позиция – это познать истину, утвердиться в ней и вот здесь быть твердым и принципиальным. Не тогда быть твердым и принципиальным, когда у нас упрямство, обида, недовольство, там, нежелание вообще выслушать что-то мнение. Там, я хочу сказать, позиция – это не позиция, когда мы стоим за истину. Это просто упрямство, и не больше, тем более плотское. Мы должны задаться с вами вопросом, зачем мы верующие? Зачем читаем Библию? Какую пользу она нам дает? Меняемся ли мы? Вот обратите внимание, я вот эти вопросы задаю, и я не строю никаких иллюзий. Те люди, которые определили, что мы не можем измениться, для них и мои вопросы – пустое место, и о чем я уже говорил на эту тему, и о чем сегодня буду говорить – абсолютно пустое место. Как мне пришлось там услышать, говорит, да болтун, говорит. Мы ничего не можем, он болтает и болтает и болтает. Я говорю, меня это не обижает. Я понимаю, что редко кто скажет, что так написано, он говорит там правильно. Я понимаю, что это самая больная тема. Наверное, кто-то из вас обращал внимание вот в интернете, особенно если связано с политикой. Если кто-то что-то напишет разумное, сколько людей пишут комментарии? И какие комментарии? Бывают разумные вещи человек говорит. Политика, бывает медицина, все. С одной стороны национальное чувство, с другой там имперские чувства, с третьей там, ну если говорить о здоровье, и кто-то говорит, вы знаете, болеем от того, что едим то-то, то-то, то-то и так далее и тому подобное. Ну вы понимаете, это на горло наступили человеку, который любит повеселиться, извините, говорят, а особенно покушать, в смысле пожрать. Какие там записи? Там и мат, и перемат, и оскорбление, и унижение. То есть, обратите внимание, любой человек что-либо разумное скажет в области здоровья, политики, комментарий, каких хочешь. Да, есть там люди, которые соглашаются, но я говорю, всегда будут противники этого, потому что кто-то стал в позу, определился. А теперь представьте, когда я говорю. Ну, ладно, я говорю, но это не я говорю, потому что я читаю из Библии. Это слова Божьи, да? Если я говорю, повторяя Христа, кто идет за мною, не за мною, я Христа имею в виду, да? Кто идет за мною и не берет креста своего, недостоин меня. если вы не возненавидите, и не буду перечислять, и при том самой своей жизни. Обратите внимание. Моя жизнь, извините, так говорю с точки зрения плотского обывателя. Поесть, поспать. Извините, на дурняк проехаться где-то, поживиться за чужой счет, да? Кого-то обмануть, в телевизоре сидеть на диване, лежать, в компьютере, в компьютерных играх, да мало ли где что. И вдруг я говорю, вы понимаете, ну, что это приятно. Мы привыкли, пусть кто-то кормит, кто-то зарабатывает, а мы будем еще капризничать, то я не люблю, этого не хочу, что ты наварила. Ну, вот понимаете, вот какие мы люди. И такому человеку сказать, ты хочешь спастись? Ну, конечно. Так вот, кто не отречется от всего и не возненавидит при том своей жизни вот это лежание на диване, задницу все-таки надо поднять. Жене надо помочь. Или жена должна помочь мужу, если работает, а она все в зеркало сидит и все красится, никак не нарисуется. Надо поднять задницу. Надо согласиться с тем, что это несправедливо. Что это надо. Надо себя заставить. Или мы думаем, что это Бог будет заставлять. Бог будет заставлять, мы его возненавидим. А заставлять он не будет, потому что насильно мил не будешь. Не изменится сознание, это все равно, что, знаете, как говорится, раб, который тебя ненавидит, и ты ему доверяешь что-то самое сокровенное, он тебя предаст в любой момент. Бог не насилует человека. Он не заставляет, он убеждает, он показывает, он заставляет думать. А мы, если будем откликаться и дойдем до чего-то, мы тогда принимаем решение. Но без борьбы ничего не получится. Если человек говорит, да, мы должны измениться, но усилий не надо применять. Вы меня извините. Покажите того, кто ничего не делал и всего достиг. Покажите мне просто этого человека. Такого не бывает. Без труда не вынешь рыбку из пруда. Наверное, все слышали. Сказки про ковер-самолет, скатерть-самобранку, Иванушка-дурачка. Это сказки. Почему они у нас перешли в веру нашу? У меня большой вопрос. Хотя я понимаю, почему перешли. Запросы наши, они уже определяют, что у нас будет истина? Не хочу бороться. Не хочу учиться, хочу жениться, да, как? На работу не хочу. Ищу работу. Какую? Ну, вон работу. Нет, это мне не нравится, это не по душе. Вот я бы такую. Я говорю, какую? Чтобы где-то сидеть на каком-то пропускнике и ногу положить на стул и типа кого-то пропускать по пропускам. Так ты скажешь, еще и ногу поднимать, то опускать, как меня все достали. Вот такая наша натура. Поэтому я не строю иллюзий. Говоря, как надо жить, как написано в Писании, какая должна быть цель, и какая борьба, и какие усилия, да, я понимаю. Отсев происходит огромнейший. Много никогда не пойдет. Никогда. Много званых, мало избранных, верных еще меньше. Это я добавил к стиху. Зовут всех. Много званых. Мало избранных. Кто откликнется на эту истину? Если кто-то откликнулся и согласился с библейской истиной, да, попытаются что-то делать. Но отсутствие твердой веры, четкого определенного желания достичь во что бы то ни стало эту цель. Если этого не будет, попробуем, потом скатимся к тому, от чего мы вроде бы отошли, скажем, что это невозможно, и успокоимся. Обратите внимание, много званых, мало избранных. А верных, о которых Библия говорит, и те, которые с ним, суть званные, избранные и верные, да, а званых еще будет меньше. Это я говорю для того, чтобы мы поняли. Чтобы попасть в число избранных, которые будут избраны с этого мира в мир будущий, мир вечный, мир справедливый и добрый, да? Хотим мы, не хотим, попотеть придется. Без этого у нас ничего не получится. Дальше. Я хочу вам прочитать стихи, как я уже говорил, мы их читаем, перечитываем, да, они в принципе, если говорить о букве, да, слова, то мы это все слышим, и можно сказать, там, вот, опять повторение. Да, я говорю, Библию, если мы читаем и перечитываем, да, повторение, все время повторение, потому что сначала мне открылось это, а потом я понял, да, слушай, так то же не открылось, то же было заблуждение, оказывается, это так. Через время проходит, и вот это как на это я не обратил внимания, как я на это не обратил внимания, да? Читать надо, повторять надо. Христос, помните, сказал такие слова. Сейчас ты не разумеешь, потом уразумеешь. Вот, к сожалению, мы такие. Поэтому я буду читать известные для нас стихи, но буду их рассматривать в, будем говорить, ракурсе вот нашей темы. Значит, первое место – это послание Иакова, 1 глава, с 1 по 10 стих. Иаков – раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в россияне, радоваться. Вот обратите внимание, чему же радоваться? Пожелание такое, видите, от Бога через апостола Иакова. Радоваться всем желаю. И дальше. Вот причина для радости. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. То есть, обратите внимание, слово искушение, искуситель, то есть провокатор, это то, с чем мы в жизни соприкоснемся. Я не хочу сказать, что Бог хочет от нас все время, чтобы кто-то что-то ковырял. Жизнь так устроена. Не Богом, а нами. Здесь установились определенные плотские законы. Если ты белая ворона, черные начинают клевать. Если ты что-то имеешь, по отношению к тебе проявляется зависть. Если ты умнее, тебя начинают в грязь втаптывать. Если у тебя получается, начинаются разговоры о том, что это как-то нечестно. То есть, жизнь наша такова. Не Бог нас провоцирует, не Бог нас искушает, но Бог позволяет этому происходить. Для чего? Чтобы мы поняли, в каком состоянии находимся. На то, как говорится, есть поговорка, на то и щука в море, чтобы карась не дремал. Так написано, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Обратите внимание, для духовного человека это причина для радости. Как для спортсмена, который тренировался от всей души, да? Соревнование – это проба сил. Он готовится, он не впадает в уныние, он настроен на победу, он хочет увидеть, что, чем обладает. Если проиграет, ничего страшного, он будет знать, над чем надо потрудиться, чтобы в последующий раз все-таки выиграть. Для духовного человека, настроенного на победу, обратите внимание, вот она, наша твердая почва, вот она, точка опоры. Если она есть, мы верим в то, что грех можно победить. Мы согласны, что Слово Божие с этим говорит, и мы не противоречим Ему. Если мы выполняем условия, поступаем по духу, бодрствуя и трезвлясь, то, заметьте, если у нас есть такая позиция, мы никогда не будем ныть, когда у нас будут различного рода искушения. Для спортсмена любой тренинг – это укрепление силы. Поэтому пробежку он делает с удовольствием. а вот которого подняли с постели, говорят, слушай, тебе, для твоего здоровья, чтобы ты совсем уже, как говорится, не обессилил. Давай побежим. Ну, заулыбался, солнышко, вроде погода. Ой, нет, ты знаешь, все-таки я вот как подумаю, ой, нет, это не всем дано, прямо вот Бог одному дал лень, другому дал вот такой стимул бегать. Кто хочет здоровья, кого жизнь кого-то, кого жизнь приперла, или болезнь, или проблема, и который решил освободиться во что бы то ни стало, да, тот человек пересилит и пойдет. Я вам как-то рассказывал, кто-то помнит, может нет, кто-то может не слышал. Еще в советское время еду в поезде, газетка лежит, ну взял так, думаю, что там написано. И статья стоит, дед такой бородатый, можно сказать, престарелый, которому за 80, и какой-то корреспондент у него берет интервью. И вначале как бы написано, ему там, ну, боюсь соврать, но за 80, кажется, 84 года, да. Значит, он двукратный чемпион мира в марафонском беге в данный момент. Двукратный чемпион мира, несколькократный чемпион Европы в марафонском беге на 42 километра с метрами. Но, имеется в виду, в своей возрастной категории. Он президент клуба любителей марафонского бега в Москве. И дальше идет о нем, ну, вопросы и ответы. Да, он президент в данный, в тот момент был, да, президент этого клуба. Каждое воскресенье любители марафонского бега, которые состоят членами этого клуба, делают пробежку от места, будем говорить, своего спортивного зала до какого-то города. Там даже место определено точно, 42 километра с несколькими там метрами. Ну, как эта дистанция определена, ну, будем говорить, в спорте. Туда все бегут, назад, все едут на электричке, а он назад 42 километра пробегает. То есть, другими словами, туда-обратно 84 с копейками километров. Спрашивают, как вы к этому пришли? Говорит, в возрасте 60 там с чем-то лет, до тех пор я не был вообще никакой не спортсмен, ничем таким не интересовался, чтобы заниматься, да. Был какой-то там, будем говорить, кабинетный работник. И в 60 с чем-то лет врачи поставили диагноз. Вам осталось жить там, ну, буквально считанные, может быть, месяцы, может, там, год. Он говорит, мне так захотелось жить. Я так понял, что я не хочу умирать. Он говорит, давай интересоваться, вот я хочу сказать, смотрите, точка опоры. Давай интересоваться, что, где, почем. Определил, так, все, сковородку выбросил, говорит. Только на ней, значит, то есть никогда ничего жарить не надо, жир не должен там жариться. Далее, говорит, со временем перешел на вегетарианство, разобравшись в питании. Заметьте, это неверующий человек. В советское время, не знаю, был коммунистом, комсомольцем, об этом, кажется, не упоминалось. Далее, стал заниматься спортом, и, говорит, в таком состоянии, когда рухлядь, и стал бегать. Говорит, через время, то есть он не говорил о лечениях никаких, ни о каких лекарствах. Вот взял, как говорится, и начал собою заниматься. Говорит, через несколько лет у меня абсолютно все прошло, от всего я избавился, к врачам я не хожу, спортом занимаюсь, можно сказать, профессионально. И вот такие достижения. Это я вам для чего говорю. Вот смотрите, точка опоры. Иногда бывает у человека такая точка опоры. Рак или рачица прихватит, возьмет за горло, и тогда из пищи. Только тогда человек начинает что-то менять в образе питания или в образе жизни. Не приспичило, грипп, туберкулез, а так еще, знаете, в развалочку. Еще нету твердой почвы. У нас для твердой почвы, я говорю, да не фундамент. У нас залитый каток бетонный. Я говорю, как каток ледяной, да, ну залит бетоном. Нету Бога, нету ума. Этому не учат ни в газете, ни в журнале, ни по телевизору. от нехватки ума. Женимся, выходим замуж с проблемами, причем неразрешимыми. Выходим замуж, женимся второй, третий, пятый раз, результат один и тот же. Детей завели, не знаем, что с ними делать. То с людьми не умеем разговаривать, то некоммуникабельные, то неконтактные, то такие, будем говорить, безвольные. Я не говорю про всех, поймите меня правильно, да? Я в общем говорю. Если бы человек вот так сел и задумался, ну что я за неудачник? Может, что-то можно изменить, может, есть какой-то рецепт, тут же сразу с рецептом. Звезды так стояли, кто там Козерог, кто Овен, там Рак, Лев, там Осел, Козел, по гороскопу. Все по гороскопу, звезды так стояли, не рыпайтесь, дорогие. Занимайтесь гороскопами, слушайте глобу, гробу. Слушайте. Судьбу придумают. Что написано на роду, все, и человек сел. Вот кто не поверит в это, кто не согласится с этим, кто начнет барахтаться, он вылезет. Как лягушка, которую, говорят, бросили в молоко, она там болталась-болталась, сбила масло, оттолкнулась там, ну, будем говорить так. Рассказываю, да? Надо шевелиться. Так вот, обратите внимание, если у нас, в нашем, как говорится, багаже, в нашей библиотеке собраны книги, по тематике мы ничего не можем, грех не победим, запомните, они никогда в различных искушениях радоваться не будут. Они всегда будут против искушений, они всегда будут обвинять искусителей, обстоятельства, Бога, правительства, церковь, кого хотите. Писание будет говорить, что оно неправильно. Потому что правильно – это вот то, что они понимают. Я бедный человек, лентяй и инвалид. Этот человек всех будет винить, все плохие, один он хороший, один он умный. Но проблемы никогда не разрешатся в его жизни. То есть, они будут, если попадут в собрание в церковь, будут возмущаться, почему так говорится. Что это за радость? Это что ты? Бога такого нам даешь? Нам не надо такого Бога. Удалите зла с наших святого Израилева. Говорите нам лестное, предсказывайте приятное. Вот так мы определяем вечную участь. Да, мы верим, нам наговорили, чтобы мы верили, да, что Бог по великой милости, по великой любви обязательно спасет. Не может он нас не спасти. Братья и сестры, вы верите? Сначала робко там верим. Потом он скажет, не слышу, верим. И так, знаете, пару раз повторят громко, и смотрите, вера появилась. Вернее, самоуверенность, не основанная на Писании. Но эти люди всегда будут в Фейсбуке, в Твиттере, в любом там, знаете, чате будут писать, и если говорить то, что написано в Библии, будут писать отвратительные вещи. Тем самым будут поступать как антихристы и будут подписывать себе приговор, а верить будут в спасение. Так вот, Иаков говорит нам, или Бог через Иакова. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Зная, обратите внимание, почему надо с радостью, почему надо без протеста, почему надо без обиды, зная, что испытание вашей веры, обратите внимание, ну, можно чуть по-другому сказать, испытание вашего характера, того, чего вы достигли, заметьте, производит терпение. Вот пусть кто-то в другом переводе прочитает, что терпение другим путем достигается. Заметьте, мы говорим плод духа, терпение. Мы должны иметь, ну, язык не поворачивается даже многим из противников, как говорится, и борьбы, и креста, да, и победы над грехом тоже. Да, терпение надо, но уже с такой, будем говорить, растяжечкой и натяжечкой резиновой. Но только не надо говорить, что мы должны терпеть, что вера должна испытываться, что нам будет неприятно, и что надо еще и радоваться. Заметьте, Библия четко говорит, испытание, именно испытание нашей веры. Именно испытание, чего мы достигли в своем характере в результате того процесса, который называется у нас верующих вера. Испытание, я добавляю чуть-чуть, заметьте, выдержанное производит терпение, а невыдержанное производит нетерпение, раздражение, обиду на всех и на все. Дальше. Терпение, это некоторые понимают, ну, я вот терплю, я не говорю вслух, я это умышленно подчеркиваю. Я терплю, а внутри что происходит? Внутри я бурчу, говорю на него, что попало, всяких гадостей, не буду все повторять. Но я недоволен, я обижен внутри на кого-то. А здесь сказано, что это еще это терпение, когда мы терпим внешне, но внутри у нас вулканическая деятельность. И пепел, и лава. Просто еще кратер вулкана не взорвался, и пепел, газы и лава не вылетели оттуда. Мы называем это терпением. Заметьте, нам написано, терпение же, настоящее, уже совершенное, терпение же должно иметь совершенное действие. Какое? Чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Вы слышите? То есть терпение это что? Меня это не задевает. Я не теряю при этом никакого внутреннего мира. У меня не появляется раздражение на того, кто меня искушал. Мне даже радостно за себя, что я сегодня такой. Вот что значит терпение. Вот что мы должны испытывать внутри себя, если у нас терпение в своем совершенном действии. Вот где финиш. Я выше этого. Я над облаками. Там всегда солнце, там всегда светло, там всегда радостно. Но я подчеркиваю еще раз. Человек, который не имеет библейской точки опоры под своими ногами, который не согласен с тем, что грех побежден, для него эти стихи просто, будем говорить, мягко говоря, заблуждение, а четче анафема. Но самое страшное, или противное даже, верующий не скажет анафема на эти стихи. Он так молча, культурно, по-христиански проигнорирует. Или начнет спорить, доказывать что-то иное, как бы не говоря, что этим словам я говорю анафема. Я вам скажу, что неважно, как мы выражаем свой протест. Протест, он и в Африке протест. Не надо здесь ничего выдумывать. И дальше Иаков говорит. Если же у кого из вас недостает мудрости. Обратите внимание. Ну не получается вот достичь. Вот о чем мы только что с вами читали. Если же у кого из вас недостает мудрости с радостью принимать, когда упадаем в различные искушения. Или... Ну, какой-либо другой вопрос. Но не получается у нас в жизни. Заметьте, у таких людей часто такое. Перевод не тот, Библия не та, писали люди. Иаков тоже человек был. Я говорю, ну ты, конечно, ангел. Я так понимаю из твоих слов. Заметьте. В любом вопросе, если у кого из нас недостает мудрости, допросит у Бога, обратите внимание, не оправдывает, не обвиняет кого-то, да? Не ищет другого пути, вы знаете, узкий путь тернистый и узкие врата. Тут, как говорится, крути, верти, что хочешь, говори. Но другого пути нет. Для плотского человека жизнь – это узкий тернистый путь. Но когда человек освобождается от плотской зависимости, путь широкий. просторный, нестесненный. Человека ничто не угнетает, у него совершенное терпение. То есть речь идет о том, что да, для плотского человека узкий тернистый путь. И когда ты ему говоришь о том, что надо победить, но пока победишь, будут вот такие проблемы, зачем мне узкий путь? Я иногда таким людям просто так говорю. А вот скажи, вот ты до сих пор жил, ты удовлетворен жизнью? Нет. Пошли они все. Я говорю, подожди, а почему? Так значит, узкий путь у тебя был. И вдруг он начинает, вот знаете, смотрит, как будто бы прозревает. Заметьте, жена такая вот нехорошая, или муж у кого-то такой рассякой, да? Дети такие, начальник на работе, соседи все такие вот с вирусом в голове. Вот все такие, на всех обозленные, я бы сейчас взял автомат, всех пострелял. Я говорю, ты хочешь сказать, что у тебя широкий путь? У тебя проблем нет? Так вот проблемы и создают вот эти тернии и волчцы, и сужают вот этот жизненный путь или жизненное пространство. Ты живешь, идешь по тесному пути, но страдаешь от глупости, от недостатка ума, от отвержения Бога. А теперь, да, надо что-то изменить. Да, будет узкий тернистый путь, но потом будет освобождение, и ты скажешь заповеди, его исполнять легко. Все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе. Нет ничего невозможного для верующего. Все могу. И все. Вот тогда наступит действительно абсолютная свобода. Ну, поймите, говоря даже слово абсолютное, мы же не будем свободны от Бога. Но Бог нас все-таки не угнетает. Мы сами к этому придем. И поэтому мы будем чувствовать себя свободны, даже когда будем соблюдать Божий закон. Но мы соблюдать его будем не потому, что Бог нам приказал, а потому, что мы сказали: Боже, спасибо за твою мудрость и за твой закон. Без него жить очень тяжело. Так вот, смотрите, если кого, у кого не достает мудрости, да просит у Бога. Что просит? Боже, подскажи, что не так делаю, что не так понимаю. Может, что-то надо сделать. Пошли человека или дай мне какую-то книжечку, какую-то информацию, где бы я прочитал. Заметьте, просить у Бога будет тот, кто настроен на победу, кто верит. Верит в это. А если он возмущен, как это так, ну в жизни что-то сложилось не так, как хотелось, то он возмущен Богом. За что, про что, куда смотришь? Нет Бога. Другой разговор. Он не просит у Бога, а как ему дадут, когда он не просит? Опять я говорю, нету четкой платформы под ногами, нет точки опоры. Он при недостатке мудрости будет утверждать, что он мудрый, а все глупые вокруг него. Он не будет просить у Бога, он будет отстаивать и Богу объяснять, как надо понимать истину. Знаете, был один такой персонаж, который этим занимался на небе. Знаете, где он сейчас? Я это к тому, что мы в то же место полетим. В смысле, нас никто вверх не будет поднимать, а потом бросать туда же, да? Мы просто уже находимся здесь, мы тут просто с ним и, как говорится, встретимся. Очная ставка будет. Место встречи изменить нельзя. Значит, допросит у Бога. А теперь слушайте. Дающего всем просто и без упреков. Что дающего? Заметьте, терпение без всякого недостатка в совершенном своем действии или проявлении. Дает просто. Теперь задаю вопрос. Почему Бог дает просто, а мы так просто не можем получить? Да потому что мы слишком сложны. У нас столько в голове всяких заморочек. У нас в той голове, как в компьютере, который напичкан шпионскими программами, вирусами и троянскими конями. У нас одни заморочки. Поэтому мы не можем понять простых вещей. Я говорю это, исходя из собственного опыта. Как сегодня легко что-то мне понять, то есть я не напрягаюсь и не потею. Я не борюсь, я не несу креста. Ну, в смысле, мне тяжело, я угнетен, мне вообще душа скорбит. Да нет. Да, может возникнуть вопрос у меня, я задам Богу его, я поразмышляю, я знаю, как его слышать, я знаю, как один голос отличить от другого, поразмышлял, тут раз, легко, просто понял, все, спасибо, Боже, все, мне уже не хочется там, и сильно и не хотелось, ну, вроде как бы где-то какая-то область такая неизведанная, где еще с чем-то не соприкасался, еще нет четкого такого, будем говорить, понимания этого вопроса. Сел, поразмыслил, причем это в минуты, бывает даже в считанные происходит. Бывает, только задал вопрос, и тут раз, думаю, Боже, я еще вроде даже не закончил вопрос до конца, и тут уже ответ. Я это к тому говорю, что Бог дает просто. Разговаривает, как мама, папа с маленьким ребенком. Вот сделаю так, сынок, и будет вот так. Ты только чуть-чуть вот посмотри, понаблюдай, и ты увидишь, папа тебе и мама хотят хорошего. Говоря, не иди туда, а сделай вот так. Все просто. Но если ребенок стоит, ковыряется в носу и смотрит, как Ленин на буржуазию, на родителей, то, что просто дается родителями, очень сложно принять его сложным умом. Индиго, вы понимаете, от слова индюк, я говорю, происходит. Индиго. Вот нас сейчас поднимают, что у нас индиго. Не было тут индиго, одни индиго. То они фанаты индиго, какого-нибудь футбольного какой-то футбольной команды или хоккейной команды. То они такие, ну такие выдающиеся, там IQ у него там такое, ну прямо я не знаю какое. Ну конечно, если он индиго, так папа и мама кто в семье? Извините, если так мягко скажу, глупец. Глупцы. Он же индиго. Он же должен командовать. Так вот смотрите. Бог дает просто. Если мы не сложны. И дастся ему все. Как дастся? Как попросить? Как отличить? Как уразуметь? Мы на эту тему говорили. Много-много раз. Но обратите внимание, но даст просит с верою, немало не сомневаясь. Опять задаю вопрос. Но если я не согласен, что грех победим, если мне эта процедура борьбы с грехом очень неприятная, если мне легче обвинить весь мир, нежели признаться, что я что-то не то понимаю или у меня не хватает ума. Скажите, о какой вере и какой просьбе дать терпение можно говорить по отношению к этому верующему? Вы поймите, может быть, я скажу странные, для кого-то неприятные вещи, но мы прошли школу зомбирования, нам все предлагалось принять на веру. Веровать надо, вопросы не надо задавать. Нам уже вложили. Мы в это уверовали. Грех непобедим. Даже Павел говорил, бедный я человек, что ты, Саша, мелешь своим языком. Я вам хочу сказать, такие люди вообще никогда не слушают подобных тем. Сразу дают характеристику, кто говорит это. Понимаете, какую характеристику? Отвергает Писание, отвергает Бога, отвергает работу Святого Духа, потому что если Дух Святой обличает, а он же понимает, что какой смысл обличать, если все равно же я же не могу победить грех, не могу, значит это от сатаны, этот голос, все. А вот тот, который говорит, хорошо, молодец, ну не получилось, ничего страшного, и я такой, мы все такие, мы на милость Божию надеемся. Вот это голос Божий. Вот так все сверх. Как говорится, с ног на голову. Все вверх тормашками. Так обратите внимание. Нету точки опоры просить с верою, дать терпение и претерпеть никто никогда не будет. То есть, обратите внимание, это уже отсев. Помните слова Иоанна Крестителя, принесите достойный плод покаяния. И не думайте говорить, что вы ходите в церковь, вы дети Авраама. Достойный плод покаяния. А все остальные размышления в оправдании, что у меня нету этого плода, Это все выдумки. Это самовнушение, самогипноз. Ничего у таких людей не будет. Поэтому просить надо с верою, немало не сомневаясь. Заметьте, не то, что там, ну, немножко можно сомневаться, но, в общем, так, процентов на 70 надо не сомневаться. Скажите, если вы на 70% в чем-то, во что-то верите, что надо бы это сделать, а на 30 нет, вы это сделаете? Это я так говорю, знаете, образно, 30, 70. Пока не будет у вас полной веры, что поступить надо так, вы не броситесь в горящий дом спасать кричащего там ребенка. Ну, понимаешь, ну, а разумно ли туда бросаться, а, допустим, а вдруг на меня там, а вдруг я сгорю, а вдруг я погибну, он и так погибнет, поймите. Либо 100%, либо если 1% сомнений, он туда не пойдет. Я сейчас не говорю именно прямо в горящую избу входить. Он и не побегит на лед, когда кто-то провалился. Потому что, а вдруг я провалюсь? Все. Он не положит душу свою за друзей. Зачем они мне сдались? У меня друзья, у меня есть только один друг. Это я. Все. Поэтому ты один и останешься, когда будешь тонуть. И никто не бросится, и никто его не будет спасать. И руку не протянет. Что сеем, то жнем. Так вот, смотрите. Допросит с верою, заметьте, без малейшего сомнения. То есть, есть хоть маленькое, уже точки опоры нет. Все. Потому что сомневающиеся, а у нас верующие, это в основном сомневающиеся. В основном. Потому что сомневающиеся, и заметьте, где? Внутри себя, в сознании, которое заражено сомнениями, исходящими из сердца, которое не хочет, чтобы его, как говорится, обрезали. Потому что сомневающийся подобен морской волне. Да, он может услышать истину, может загореться, будет полно эмоций, поднимется, как ветром поднимаемая морская волна, но надолго его не хватит. А потом ветер прошел, волна поднялась и плюхнулась обратно в свое же самое море, из которого эта волна и поднялась. Все. Слышите? Нету 100% твердости под ногами. Значит, есть сомнения. Пусть даже, заметьте, немало, то есть ни 1%, ни 0,01%. Если у нас есть хоть 0,01%, мы можем, да, на волне каких-то эмоций загореться, со знаменами «Уря!» будем кричать, и как только увидим противника, так сразу бросим знамя и дадим дёру. И не грудью будем противостоять, а, извините, другим местом ниже пояса. Врагу. Позорно бегим с поля битвы. И дальше смотрите слова. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Слышите? Даже не думает. Пусть не допускает такие мысли, что с таким сомнением он когда-либо что-нибудь от Бога получит. Человек с двоящимися мыслями. Слышите, да? Какие двоящиеся? Ну да, вот вроде бы по Писанию можно и нужно, но вот обратите внимание, когда мне кто-то говорит, как ты можешь разбираться в людях? Как ты можешь с одного слова понять человека? Говорю, очень просто, всю жизнь занимаюсь этим занятием. Ну, за собой сижу, как я говорю. И потом говорю, слушай, так у меня же интонация пораженческая, утопист. Так что же я достигну? Да ничего. И когда вот слышишь верующий, я говорю, ну так вот написано, смотрите, допросит с верою и получите. По вере вашей да будет вам. Ну да, брат Саша, я, конечно, понимаю, так написано. Я говорю, первое слово, вот такое, вот с такой интонацией. Ну, тут еще соответствующая мимика, такая кислый помидор. Тут же еще вот это такое, и взгляд такой, знаете, вот что-то на тарелку положили, чего он брезгует. Ну да, а вообще ну нет. Ну да, это так с растяжкой, вынужден, а вообще нет. И все. человек с двоящимися мыслями. То есть, обратите внимание, читаю Писание, вроде бы можно победить. Слушаю проповедь церкви, невозможно даже не пыхтить, не бухтить, и ничего не получится. Поймите, с одной стороны, вроде бы правильно написано, но и крест, и борьба, и искушение, и радость, и побои, и с ума, и тюрьма, и еще и смерть мученическая. К сожалению, мы должны быть понимать, на что мы идем. Это подвиг. Как бы мы ни говорили, это подвиг, если мы пойдем этим путем. Подвиг. Поэтому будет и венец победителя. Поэтому и будут исполниться слова. Побеждающий наследует все. А те, которые драпака дают, нет. Никакого венца, кроме похоронного. Все. И не на голову, а, как говорится, на могилку. Венец будет. Венок, в смысле. Но не венец на голову. Покойникам венцы не одевают. Заметьте. Человек с двоящимися мыслями. Если он не определился, о чем я в прошлый раз говорил и акцентировал внимание. Заметьте. Нет тверд. Слушайте, нет позиции, вот нету той точки опоры. Не тверд во всех путях своих. То есть обратите внимание, кто во всех путях чего-то достигает в жизни? Человек, который имеет четкую позицию в каком-то деле, да, или вообще в жизни, во всех делах. Кто в бизнесе? Я не к бизнесу сейчас вас подвожу, да. Но я говорю, кто в бизнесе чего-то достигает? Человек, который не останавливается. Человек, который ставит цель. Я не говорю там, что цель может быть не совсем такая. Методы какие-то, может, будут бандитскими, да? Я просто говорю, человек захотел сейчас, просто говорю. И идет наперекор всему. Наперекор всем. Напролом. И он добивается. И я иногда говорю... Не воспринимайте это в буквальном смысле, как я советую, идите вот так нахрапом все берите, да? Но я говорю, обратите внимание на веру этого человека. Сыны века сего мудрее, более верующие. Не все, конечно, я не об этом говорю, да? Но более мудрее, чем мы верующие. У него позиция есть, у него есть точка опоры, а у нас нету. Мы говорим, у нас краеугольный камень. Я говорю, не выдумывайте, прекратите эти разговоры своим краеугольным камнем в виде ватного тампона, который еще и намочен, да, и который вообще, как говорится, сплюснулся, как раздавленная лягушка автомобилем на дороге. Заметьте, не тверд, а теперь слушайте, если он не тверд во всех путях, а скажите, без твердости, без позиции, кто что достигнет? Ничего не остается, как поверить в судьбу, в звезды, в гороскопы и в глобу, и в Бабу Вангу. Другого ничего нет. Остается только китайский календарь повесить дома. Сказать, что в этом году год козы, козла. И я, к сожалению или к счастью, отношусь к ним. Неудачник по жизни. Заметьте, да не думай такой человек получить что-нибудь от Господа. Вот ответ, почему мы ничего не получаем. Мы просим, мы молимся. Вы помните второе послание Коринфянам, 5 глава? Почему мы воздыхаем? Потому что, обратите внимание, не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное сие поглощено было жизнью. Слышите, да? О чем мы воздыхаем? А потому что не можем ничего получить от Господа. А чего не можем получить? Потому что хотим получить, не борясь, не совлекаясь, не сбрасывая с себя вот эти запачканные одежды своей, так называемой в кавычках, праведности. Мы не хотим бороться. Это работа Святого Духа. Это только Бог нас может поменять. Я говорю, слушайте, глядя на вас, я начинаю верить, какой Бог бессильный, какой немудрый, какой неумелый, да и какой несправедливый. Он же вас еще будет осуждать за то, что Он не выполнил работу в вашем сердце, да? А потом за это осудит вас, в озеро огненное. Смотрит на меня человек. Знаете, иногда вот приходится вот такие вещи говорить. Ну, думаю, может быть, как-то это прозрение появится у человека. Вот причина. Почему? Да не думает получить что-нибудь. И почему, а почему не получит? А нету твердости. А нету позиции. Нету точки опоры. Мы будем евангелизировать, мы там евангелизировать, мы весь мир сдвинем с мертвой точки. Я говорю, пупок можем надорвать. Когда попытаемся просто встать на свои ноги прямые, не хромающие на оба колена. Пупок развяжется. Какая евангелизация? Какая помощь этому миру? Тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, чтобы она освободилась от рабства тлению, свободы сынов детей Божьих. А сыны получили откровение, сыны Божьи. Я не говорю, что они сыны Божьи, они так называются, да? Мы ничего не можем. Мир говорит, слушайте, мы погибаем. Как освободиться от этой глупости, от этой ограниченности, от этой гордыни, от обидчивости, от недовольства, от зависти, от сплетень? И тут свет великий сияет на всю планету. Даже Павел, слышите? Он даже написал, что мы не можем, бедный я человек. Вы слышите, скорая помощь? Мир попал в аварию, и что со скорой помощью, когда ей звонят, что отвечают? Как говорят на Украине, не тратьте куме силы, спускайтесь на дно. Вся помощь, которую мы можем оказать вам, заключается в этих словах. Не трать кум силы, спускайся на дно. Тот кричит, спасите, я должен был бы броситься, а я не хочу. Я переживаю о нем, я его люблю. Говорю, слушай, не барахтайся, у тебя силы последние. Опускайся на дно. Там они тебе, эти силы, пригодятся. Культурно, правда? Ну, сказать, чтоб ты утонул, да? Ой, ну так же ж верующие не могут, да. А вот так не тратьте, дорогие товарищи, сил. Согласитесь с тем, что грех непобедим. Об этом говорят даже артисты, вы понимаете, да, вот артисты сегодня. Павел, кто такой Павел? Артисты говорят, что я с этим не могу совладать. Это же известные люди, известные можем, вы знаете, стать. И террористом можно стать, чтобы стать известным. Но это не говорит о том, что если он известный, то говорит правильно. Я честно вам скажу, когда я вижу человек, что вытворяет, или что говорит в оправдание своих чудес и знамений, да, когда кто-то говорит, мне говорит, Саша, а почему ты тут не прислушаешься к мнению этого человека? Я говорю, а мне разве нужно мнение инвалида? Я не говорю инвалида там руки, ноги, на голову. Ну, вы поймите, я такое могу сказать человеку, который адекватен и поймет меня правильно. Я не отношусь к этому человеку как к больному на голову. Но тем не менее, я понимаю, такое вытворять, такое говорить и вот так оправдывать, это не вполне адекватный человек. Я это понимаю для того, чтобы не осудить человека, а для того, чтобы его понять и не осудить. Отнесись к нему нормально, не питать к нему неприязнь какой-то, и при возможности помочь ему, невзирая на то, что он тебе говорил, о тебе говорил или что тебе делал пакостное. Дальше в этих словах, которые мы с вами читаем, смотрите еще какие слова. «Да хвалится брат, униженный высотою своей». Слушайте, о каком унижении идет речь? Дело в том, что неуниженный человек, обратите внимание, знаете поговорку такую, да, лозунг, человек это звучит гордо. Я говорю, и мерзко, и гадко, если гордо. Человек гордый. Он у себя на уме. Он всех осуждает. Все плохие. Один я хороший. Кто-то оказался талантливее. У него обида. И звучит гордо. Извините. Это запах смертоносный на смерть. Это вонь человеческая. Далее обратите внимание. Кто не хочет радоваться и впадать в различные искушения. Кто против этого пути? Человек, который все знает, который понимает, которому все открыто, это человек гордый. То есть обратите внимание, причина нашего протеста против Писания, против Бога, против Иакова, который такие вещи говорит. Причина протеста какая? Я не униженный. Я гордый. Я звучит гордо. А Бог говорит, твоя обида, твое недовольство, твое раздражение, твое желание взять автомат, стрелять всех. Это говорит о чем? Меня все достали. Чего ж тебя достали? Потому что я понимаю вот так, я хочу так, а тут все не так. О, дорогой, у тебя проблема. Манька. Мания величия. Возомнил сильно. А у тебя что, все ладится? У тебя все хорошо? Ты все понимаешь? У тебя проблем нету? Дальше разговор не идет. Почему Бог допускает эти испытания? Да без этого мы не... Заметьте, когда нас кто-то искушает, мы хоть эту гордыню видим. Искушение – это рентген. Искушение – это УЗИ. Искушение – это томография для диагностики. Чтобы бороться с гордыней, мы ее должны хотя бы... констатировать факт присутствия ее во мне. Без искушения я не увижу проявления грехов, которые являются результатом или последствием, или да, результатом, следствием нашей гордыни. Первый грех, который был во Вселенной, это гордыня. Все остальное на сегодня, все, что человек делает, это, заметьте, папа, мама – это гордость, а люблю, не люблю, капризы, прелюбодеяния, воровство, обиды, сплетни, наглость – это детки. Какие родители, такие детки. Без искушения мы не увидим проявления своего порока. И не поймем, что же стимулирует нас к вот этой порочной жизни, как не гордыня. Так вот, если мы понимаем суть проблемы, то заметьте, да, когда нас будет унижать, мы не будем обижаться. У нас уже что-то поменяется в нашей жизненной позиции. И мы поставим задачу, Господи, ну помоги мне не быть таким. А как не быть? Ну надо возненавидеть то, что во мне есть, мою гордыню. А как я ее возненавижу, если я не испытаю на себе, как она надо мной издевается, как она меня мучает? Какой я злой, какой я недовольный, какой я раздражительный. А я это могу увидеть, когда рядом вот такие великие искусители. Поэтому да, я не хочу сказать сразу, улыбка и радость будет. Нет, сначала будет скрежет зубов. А потом будут слова Чапаева, который переплывал реку Урал. Врешь, не возьмешь. Не знаю, переплывал ли там, ну ладно, история так говорит, я просто использую такой эпизод. Врешь, не возьмешь. Вот это я понимаю вера. Вот это я понимаю позиция. Человек, видя, что проявляется порок, он, заметьте, понимая, что за порок, понимая, что от него надо избавиться, он что будет делать? Хвалиться, то есть не печалиться, ну не хвалиться в смысле, как вот этот ребенок и хвалится, знаете, нос задирая, а да хвалится, да радуется, да не возмущается, да понимает, что это тебе во благо, как операция, после которой ты избавишься от онкологической опухоли. Да хвалится брат униженный, то есть переставший возмущаться, обижаться, раздражаться и болезненно реагировать на всякие искушения, которые в жизни ему попадаются. Заметьте, почему хвалится? Нету гордыни, нету и протеста, нету и обиды. Естественно, нет и нетерпения. Есть терпение, причем совершенное. А богатый чем? Гордостью, которую он имел. Да хвалится, я чуть добавил по смыслу, да? Богатый хвалится унижением своим. Да, был богатый, да, был гордый, да, понял, откуда все мои проблемы, да, понял, почему надо вот эти искушения, понял теперь, почему надо не обижаться на эти искушения, а воспринимать их как лекарство, горькую пилюлю, но радоваться, зная, что это тот путь, который предначертан Богом, это та пилюля, которая мне поможет, сладкое лекарство мне не поможет. Богатый пусть хвалится унижением, когда его унижают. Но можно хвалиться этим, когда хотя бы понимаешь, почему надо унизить свою гордыню. Потому что он придет, вот такой гордый, заносчивый, богатый и высокого мнения о себе, придет, как цвет на траве. Если он не будет стремиться к унижению своей гордыни, он все равно в жизни не вечный, он все равно пройдет. Сегодня ты начальник, завтра ты пенсионер. Хоть даже заслуженный и всесоюзного какого-нибудь значения. Государственного. Ты пенсионер. Ты на свалке истории. Сидишь, смотришь телевизор, и ты уже ничего не можешь в этой жизни изменить. Можешь не соглашаться, можешь возмущаться. Ты не министр уже. Даже не директор завода, каким был. Следующее место. Опять, как я сказал, стихи очень-очень известные, которые мы всегда читаем. Кстати, вот обратите внимание. Ну, я уже не раз это Иакова, вот эти стихи говорил вам. Но я говорил немножечко под другим, как говорится, в другом направлении. Ну, как в другом? В этом же, да. Но заметьте, вот я сейчас эти же самые слова для меня вот еще в таком, как говорится, понимании открываются. То я говорил, как рецептом, да, вот мы должны понимать, каким образом мы получим совершенное терпение, мы должны с этим согласиться. Сейчас я вам немножечко по-другому объясняю эти же самые стихи. Не в противовес тому, что раньше говорил, не в противоречие, а в дополнение. И я вам хочу сказать, что я же вам то, что рассказываю, я же не читаю со шпаргалки. Да, мысль бывает, я себе просто отмечу. Но я ее рассказываю экспромтом. Далее, я об этом думаю. И у меня вот те же самые стихи, вот так с каждым разом все глубже, глубже, глубже. И это мне приносит еще большее утверждение в истине, еще большее удовлетворение, еще большую свободу. Так вот, следующее место. Матфея 6 глава, с 24 по 33 стихи. Никто, обратите внимание, никто из людей, даже не один, не может служить двум господам. Потому что господа разные, абсолютно двух одинаковых господ нет. И служить одинаково двум, когда один лучше, другой хуже, не получится. Никто не может служить двум господам. Заметьте, двое господ, два стула. Никто не может сидеть на двух. Потому что надо сидеть так, чтобы, как говорится, посерединке. А это уже, как говорится, ненадежная платформа. Никто не может служить двум господам. Почему? Ибо или одного будете ненавидеть, а другого любить. Или одному станете у сердца, то есть к нему с душой относиться будете, а другому будете не родить, то есть будете его недолюбливать. Не можете. А теперь смотрите, к чему подводит Христос. Не можете служить Богу и мамоне. Слышите? Богу служить не можете, заповедь исполнить не сможете, искушение с радостью не примете. Почему? Мы же молимся этому. Я говорю, молиться можно о чем угодно, это не значит, что мы получим. Потому что молитва должна быть угодная Богу и в соответствии с тем словом и с теми канонами, которые определяют, какая же молитва должна быть. Теперь я хочу сказать, Но если спросить верующего, ты любишь мамону? Да нет, да я вот для Бога, я вот думаю о Боге. Как определить, я служу Богу или мамоне? Кто-то говорит, я считаю, что я не служу. Я говорю, не надо считать, это не бухгалтерия. Я говорю, как определить? Очень просто. Заметьте, любовь к чему-либо исходит из сердца, и ненависть к кому-либо исходит из сердца. Вникай в себя. Я вникаю, у меня вроде. Вот я говорю, одно слово вроде. Вроде нет, а вроде есть. Как определить, что во мне, что люблю? То есть, о чем мысли? Какие мои мысли? Вот обратите внимание, мы встаем. Есть такой стих, вы знаете, Христос говорит, наблюдайте, как вы слушаете. А я еще говорю, наблюдайте, о чем вы думаете. Не надо говорить, я утром помолился. Помолились, мы, может быть, совершили форму. А теперь после молитвы, обратите внимание, как мы молимся, и во время молитвы какие мысли приходят в голову. Это тоже интересно. Вот помолились, встали. О чем мысли? О чем переживания? Какие строим планы? По поводу чего недовольны? Раздражены? Вот то и есть наше богатство. Вот то мы и любим. Но мы же Бога тоже вспоминаем? Да, когда вляпались, вспомнили о Боге. А когда тот Бог говорил, куда ж ты лезешь, так подожди, подожди, просьба не мешать. Мы сами с усами. Это надо хорошенько понаблюдать за собою. О чем мы думаем далее? Думаем ли или чувствуем ли? Что доминирует? Кто-то там машину какую-то хочет, то вот именно такую. Кто-то там мобильником недовольным сидит, вот какой, ну работает мобильник. Тебе же надо позвонить, ну позвони. Ну слышно хорошо, хорошо, зона хорошо, хорошо. Ну понимаешь, я вот хочу пальцем тут тыркать, чтобы оно туда-сюда, вот без кнопочек, вот так хорошо. Я говорю, тебе плохо спится? Ты хочешь сказать, что ты о Боге помышляешь и в церковь ходишь? Не, ну почему бы не воспользоваться лучшим мобильником? Ну да, правильно. Почему не воспользоваться новым шансом новую жену найти себе, мужа? Ну лучше, чем те, которые есть. Ну и машину было бы поменять неплохо, да? Ну и квартиру поменять, ну и еще что-нибудь поменять. Ну, я говорю, поймайте себя на мысли, о чем мы думаем. Когда мы ложимся, и чего не можем уснуть? Когда мы встаем, о чем мы думаем? В это надо вникнуть. И мы поймем. Ой, курс доллара, ой, курс евро, ой, там, ой, жизни России будет конец, ой, там еще что-то. Я не говорю, будет конец, не будет конец. Я говорю, поймите, если мы с Богом, ну, у нас конца не будет. Ну, в какой-то степени отразится на нас. Но я хочу сказать, вы знаете, очень много зависит от нашего настроения. Бывает не так в жизни плохо, как мы себе надумаем. А потом начинаем рвать волосы на голове. Все, не могу жить, проклятая жизнь, страна проклятая, президенты, премьеры, все такие рассякие. Я говорю, поймите меня правильно, они вот были до какого-то момента такими же самыми, и мы такого не говорили. Почитали, посмотрели, завелись. И вот так бы мы переживали. Да сколько же я буду вот таким плотским? Да когда же я наконец... Вот я говорю, ну так бы взяли, да обиделись на самого себя. Не, гляньте, какое возмущение по поводу чего. А что в банке? А деньги? А куда с деньгами? А что купить? А вложить? А туда? А сюда? Я хочу сказать, просто надо вот сесть. Помните, есть слова Ветхого Завета, сейчас, может быть, не совсем точно скажу. Не помню первые слова, вот что-то вылетели у меня с головы. Ваше дело сидеть в покое. Вот просто сесть, проанализировать ситуацию. Что вокруг меня, что внутри меня, о чем думаю, о чем переживаю. Далее. Сравнить это с тем, что мы называем вера. Та ли цель поставлена? Вера же есть осуществление ожидаемого. А заметьте, о чем переживаем, то и осуществляем. А может, не то я делаю. А может, не к тому стремлюсь. А может, для меня хватило бы и того, что есть. Вот мы вчера вспоминали, как может человек, который, семья, дети, заботы, нету времени там сесть, почитать, подумать. Да, конечно. У кого-то детей нет. Живет миром моды. Ой, такую шляпку мне... Ой, где вы такие перья достали на голову? Я говорю, в голову, а не на голову. Это перья в голове, а не на голове. Потому что человек не успокоится, пока вот перья какие-нибудь не достанет. Ой, мне такую брошь надо. Ой, прямо, действительно. Ой, а янтарные бусы где достать? Зачем? Ой, я так слышала, что тут, когда повесишь, что тут вот лучше становится. Чем бы дитя не тешилось, а бы не плакало, правда? Кому-то надо. Я открыто говорю, там, верующие. Я считаю, что дети должны ходить на танцы. Ну, считайте. Они дотанцуются. Они допляшутся. А что здесь плохого? Ну, красиво танцевать. Разве красиво, должно быть, так будем говорить, неприемлемо верующим? Я говорю, вы знаете, вот, я вас отлично понимаю. Когда вы только задали вопрос, я понял ваш настрой. Но я вам говорю. Заметьте, как девочка маленькая, как она уже румянится, когда мальчик рядом. А дальше с детства, танцевать же надо как? Не то, что руки в брюки, да? Или за спину. Надо взять мальчику, девочку за руки, другой рукой за талию. Там еще там талия такая, знаете, тонкая, звонкая и прозрачная. Ну, ничего. Начало сделано. Взросление, ощущение. Там потрогал. А потом давай сексом займемся. Ну, как она скажет? Так это же грех, да? Он скажет, я ж тебе, извини, уже перелапал со всех сторон. Нам уже, как говорится, по 18. Ты же одеваешься так сексуально, ты же сексуально крутишься, вертишься, я тебя сексуально трогаю. Я говорю, если человек считает, да, надо танцевать, танцуйте, я же не буду запрещать. И Бог с неба не спустится, и тут не включит аварийную тревогу, да? Танцуйте. А что плохого, если я в театр схожу? Сходите. Конечно, если в Библии ничего нет такого, а в театре есть, то надо сходить. Ну, я вам говорю, когда мы туда идем, мы уже определились. Ой, мне так уже надоело, мне надо куда-то съездить. Ну, едьте. Я не к тому, что там не надо ездить, не надо это. Я просто говорю о том, что надо думать. Так вот, о чем мы думаем? Мы можем узнать, кому мы служим. Что у нас сокровище, о чем мы думаем, о чем мы мечтаем, из-за чего, в какой области мы раздражены. Мы должны сначала определиться, я Богу или мамоне служу, о чем я думаю, о чем переживаю, в какой области я поставил задачу. И, как правило, это в какой угодно, только не в божественной, чтобы победить грех и чтобы Царство Божие было внутри меня. Да, там задачи, там планы, там вера, там цель, там достижение, там твердость, там позиция. А как вера доходит до веры, тут что хочешь, кроме этого. Так вот, смотрите слова. Не можете служить Богу и мамоне. Почему мы не получаем от Бога, который просто дает? Просто дает. Ведь надо быть свободным от идолов. Когда-то были буквальные идолы, и Богу через пророков нужно было говорить Израилю, что хотя бы деревянных повыбрасывайте. Металлические поплавьте, каменные разбейте, деревянные сожгите. И некоторые понимали, все, идола у меня нет, я настоящий верующий. Мы живем в Новом Завете. Сребролюбие, помните, то же самое, что и идолопоклонство. Мода – это тот же идол. Почему? Это божок, о котором мы думаем, которому молимся, за которым скучаем, переживаем. Телевизор – это может быть точно то же самое, тот же самый идол. Вот он Бог, который вывел меня из земли египетской, из дома рабства. Телевизор. Как ты, Саш, такое сказал? Я говорю, ну да глянь, как только встал, сразу и на молитву телек включил. Кто-то говорит, слушай, ну ты идешь кушать, там жена говорит, подожди, тут я кушать все время, кушать. Вроде она его решила дубинкой отколошматить. Вот он идол, вот оно поклонение. Непрестанно молитесь духом, с телевизором, с модою, с деньгами, ну с чем угодно. Причина, почему мы не получаем от Господа, который дает просто и без упреков. Иакова, когда мы читали, мы говорили о чем? Не настроен человек на победу, не верит в это, все, сомнения гарантированы, и да не думает такой человек что-либо получить. Далее. Бывает человек, ну, вроде бы, как бы, так, ну, почитал, послушал, но вообще-то да. Да. Я не против. Вроде как сомнения нет. А я говорю, да, ты вот как-то так странно говоришь, вроде как сомнения нет, а нерешительность какая-то чувствуется. То есть, если спросить человека, ты веришь, что грех победим? Да. Ну, а ты теперь поставил задачу? Стараюсь. Вот такой интонация. Я вынужден даже вот, ну, понимаете, да, даже вот интонации словами, какими мы говорим, да, я пытаюсь это показать, просто чтобы вы поняли. Когда мне кто-то говорит, Саша, ты не сердцевидец. Ну, конечно, я там не могу дословно с запятыми точками рассказать. Но когда человек смотрит на тебя печально и спрашивает, Саш, так все-таки грех можно победить? И вы думаете, что я ошибусь, сказав, вот истинный израильтянин, в котором нет лукавства, который твердо стоит на ногах и который достигнет чего-то. И, ой, Боже, никогда в жизни такое не скажешь. Или когда человек говорит, вот, Саша, я так вот мечтаю, вот такую машину или такой мобильник. Я говорю, слушай, у тебя машина что, плохая? Да нет. Вот такая интонация. Я говорю, а что такая печаль у тебя? Я тебя что, вешаю? Я говорю, она работает, ломается? Нет. Далее. Телефон звонит? Да. Зона хорошая? Да. Ну, понимаешь. Ну, я говорю, что, надо быть пророком? Нет. Надо просто сначала за собой понаблюдать и увидеть это все в себе, а потом просто понаблюдать за другими и понять, что а вообще мы все из одной глины слеплены. Плоть от плоти, кость от костей. Земля от земли. Ни больше, ни меньше. Когда ты это поймешь и поставишь задачу, что все-таки это нехорошо и надо от этого, как говорится, убегать, будешь этим заниматься. Я говорю, ну вы знаете, кто-то спрашивает, я понимаю, когда спрашивают лукаво. Кто спрашивает искренне. Кто задает вопрос с подколкой. Кто с издевкой. А кто-то говорит, а я теперь понял, что надо молчать, и ты не поймешь. Ой, говорю, ну ты не видел этого кино. Я не раз говорю, если была бы скрытая камера, и поставил я себе задачу, я бы вот это снимал, немое, глухонемое кино. Кто-то говорит, а кто-то глухонемой, как он говорит. И вздохи, и взгляды, глаза под лоб, и рукой взмахнет, или поджимает губы. Да, Саша сейчас что-то огородит. Все это видно. И когда расплывается в улыбке, когда вот что-то говоришь, я смотрю, то губы поджали. Ведь человек же не наблюдает за собою. А кто-то скажет, а если он научится наблюдать, он же будет так поступать, что ты не заметишь. Я говорю, замечу. Потому что когда он в это не верит, а наблюдает, то есть ну, не глупый человек, и будет себя сдерживать, так я хочу сказать, там, где сдерживает вынужденно, это ведь тоже понятно. Я это не к тому говорю, что, знаете, вот я вот такой умный, я вот такой продвинутый, у меня третий глаз какой-то где-то открылся. Да нет, в третий глаз не верю. И не хочу, чтобы он открылся, потому что остальные глаза закроются, если тот откроется. Я просто говорю, что вот, смотрите, не можете служить Богу и мамоне, а ты не сердцевидец, кому я служу. Да я говорю, твоя интонация, вот эти руки вот перед моим лицом. Я говорю, ты уже все рассказал. На все 100% диагноз поставлю. Лечение необходимо. В срочном порядке, все. Я говорю о том, что это можно видеть. Написано, не можете служить Богу и мамоне. Так надо же разобраться, кому я служу. Надо же знать это точно. Где мы более точно можем узнать, как не в самом себе? Но при гордыне никогда с этим не согласимся и не узнаем. Так вот, смотрите. По поводу мамоны. Ну, мы привыкли, мамона, золото, там, деньги, да? А теперь слушайте. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, что пить. Обратите внимание, с деньгами связана вся остальная наша жизнь. Когда я слушаю верующих, ой, я это не люблю кушать. Я говорю, ну, ты еще, видно, не хлебнул. Если человек говорит, я не могу терпеть этого блюда. Я говорю, слушай, если ты не можешь терпеть блюдо, ты хочешь сказать, что ты будешь терпеть человека, который что-то скажет о тебе нехорошее? Это разные вещи. Ты в одно не лепи. Я говорю, ты знаешь, а вот натура, она одна. К сожалению. А может, к счастью. Заметьте, мы думаем, не с деньгами связано. Да у кого-то маленькая пенсия. Ой, что я буду кушать? Ну, жил же до сих пор 50-60 лет. Прожил. Не умер. Часто приходилось, завтра, я говорю, так, хватит ойкать. Так на нервной почве можно, и говорится, и двинуться умом, а можно и заболеть онкологической болезнью. Но мы переживаем, что есть, что пить, во что одеться, что выстроить. Я не говорю, что не надо есть, не надо пить, в магазин не надо ходить. Я не об этом. Я не говорю о том, что не надо в доме удобств каких-то сделать, ну так, чтобы было нормально, без шика, без золотой кафельной плитки, да, и без золотых унитазов, бриллиантами усеянными, со светомузыкой и подсветкой. Не надо этого. Но минимум какой-то должен быть. Я не об этом говорю. Если человек делает просто какой-то минимум, а в жизни другие ценности, то у него и мысли все, и переживания, и чувства все связаны именно с той ценностью, которая в Боге, в вере. Если у меня в шкафу висит, кто знает, этих костюмов, рубашек, а я говорю, мне не хватает, то я говорю, это тут не хватает ни костюмов и рубашек, а хорошего дрына. Войны не хватает, беды не хватает, голода не хватает. Не поймите, что я вот желаю, чтобы такое было. Я не желаю, я просто говорю. Закушались. В миру говорят, зажрались. То не люблю, то не буду. Извини, а когда ты попадешь в тюрьму за Христа, и там вообще дадут тебе, и ты не поймешь, или мышь, или кот вареный. Я просто говорю, потому что я с этим столкнулся. Я сказал, что я умру в тюрьме, но я в рот не возьму. Сухарей просто ел, и все, черный. И вы думаете, человек пойдет за Христа в тюрьму? Да никогда в жизни. И пророком не надо быть. Так вот, заметьте, не заботьтесь, не переживайте. Не надо, чтобы наши мысли были заняты, ой, что есть, что пить, ой, какую одежку, какой там iPad, iPhone какой-нибудь, да, там, или, ой, компьютер, ой, теперь надо процессор. Сколько там того процессора надо? Самый большой надо для игр. Которые я, говорю, просто дурацкие игры, которые делают дебилами, тех, кто играет. Ну, и это не оскорбление, это просто, говорю, в кого превращаются люди, которые сидят и играют в эти игры. Есть игромания, есть наркомания, есть алкоголизм, есть игра в автоматы на деньги. Джекпот кто-то хочет какой-то отхватить себе, да? Ну, это в болезнь превращается. И дальше сказано, смотрите. Душа не больше ли пищи, тела и одежды? Обратите внимание, вот она точка опоры. После которой что-то можно изменить в жизни. Душа не больше ли пищи? Заметьте, душа. Мой внутренний мир. Имею ли я мир в душе? Или я раздраженный? Вот где корень проблем человеческих. Я не раз говорил, там, когда заходит в спорт, двумя или тремя пальцами креститься. Вы знаете, голова какая есть? Скудная, ограниченная, неумная. Хоть двумя перекрести, хоть тремя, хоть одним, хоть кулаком. Кстати, я говорю, что иногда, да, я с юмором говорю, что да, вот кулаком когда бывает заставляют думать. А пальцы нет. Но идет же спор. Что важнее? Ну, поймите, если у таких людей точка опоры, сколько пальцев в момент крещения, да, сколько богов, Христос Бог или нет, вы поймите меня правильно, если это точка опоры, то этот человек никогда ничего не достигнет. Душа не больше ли пищи и тела и одежды? Пока мы об этом не будем думать, об этом не будем мечтать, в этой области не будем ставить перед собой задачи и не будем достигать до тех пор, пока не достигнем, да, стремиться, мы никогда ничего не сможем достичь или получить что-либо от Господа. Вот когда кто-то говорит, вот написано, «Любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым». Я говорю, плотское сердце, занятое обидами, любовь Божья не изливается. Изливается только то, что мы любим. Пока плоть наша выступливая и брекливая, как лошадь необъезженная, да, никаким Духом Святым, никакими проповедями туда ничего не изливается. Все через верх и мимо. Когда ценности плотские, и Дух Святой изливает, говорит, душа не больше ли пищи? А как жить? А жизнь такая. Это мы Богу говорим, что ты сюда лезешь. Бог отходит и не изливается. Излить можно на то, что иссохшее. Налить можно в то, что пустое. А в наполненное и переполненное, что есть, что пить, там, мамона, деньги, что хочешь. Туда ничего не нальешь. Я не раз просто смотрю, знаете, вот бывают такие вот верующие там женщины. Смотришь, была когда-то скромная такая. Тут, ну, как говорится, Бог благословил там деньгами, муж стал зарабатывать там, или там папа, мама подвалили. Ну, у кого как, да. Смотришь, такая независимость, такая, знаете, вот женщина деловая стала. Уже одеяния не такие, уже машину надо такую, не такую. Уже там разговор, уже как-то, знаете, голова задрата, нос кверху. Уже с людьми разговаривает, ну, выражение лица совсем другое. Что, когда это видишь, вы думаете, что, ну, я про себя говорю, что я подумаю, что там духовность растет. Меняется абсолютно все. И манера одеваться, и манера держаться, и манера разговаривать меняется. Взгляд меняется. Печать полностью перепечатывается. Вот Бог меня благословил, я говорю, проклял. Проклял Бог. Ну, Бог не проклял. И не Бог это дал. И Бог бы не дал вообще. Дал Бог. Только с маленькой буквы. И заметьте, Христос говорит, взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут. Не собирают житницы, а Отец, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше? То есть Бог говорит, ну если бы вы заботились о душе, как это было в раю, как это во вселенной происходит. Разве там голодные? Вот живут, я вам просто такой небольшой пример, там живут где-то в районе там Бразилия, там север Южной Америки или юг Северной Америки, центральная область там американского континента в районе экватора. Пошел в лес, нарвал бананов, наелся. У нас тут вырасти, не вырасти. Посади, там бананы, там кокосы, там чего хочешь. Сейчас в супермаркетах можно хоть увидеть. И растет бывает вот просто так. Где-то финики. Труд только залезть на финики, там, сорви. Бог как бы говорит, заботьтесь о душе, я вам помогу, я благословлю вас. Не держите это в голове своей и в сердце своем. Не забивайте ваш канал, по которому я хочу достучаться до души. У вас может быть золото, серебро, машины, домы, острова, яхты, что хотите, бизнес миллиардный. У вас нет мира. Вы раздражены. Поэтому нервничая курите. Когда не хватаете, выпиваете. Поэтому вам надо где-то оторваться с компанией подобных бизнесменов. Пикник какой-то устроить. Корпоратив называется. Поэтому вы до наркотиков доходите, балуетесь. Нет мира. В душе нет мира, в семье нет мира. Дети не понимают, просто сосут и доят. На небе другая проблема. О душе люди беспокоятся. Все остальное просто прикладывается. Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе рост? Росту действительно не прибавишь. Вот заботясь о прибавлении ума, это можно приобрести, тем более есть источник ума, Бог. А росту не добавишь. Да, можно одеть туфли на шпильках, как некоторые женщины хотят, чтобы мужчины увидели, что у них ноги длиннее. Ну, они иногда там вывихи на ногах имеют, там ломают, потом лежат. Вот, ну, мода требует жертв, как и искусство, вы знаете, да? Вихляются на тех ногах, как бы идея не сломать какую-то ногу, да? О чем человек переживает, чтобы выглядеть выше, а не умнее? Мы можем быть выше. На ходулях можем ходить. Можем одеться богаче. Что, ума добавляет? Нет. Проблемы решаются? Нет. Далее, чем больше мы погрязли в этих заботах житейских, тем больше проблем у нас. Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? Никто. Об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии. Как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что Соломон во всей своей славе, это был, наверное, миллиардер по-нашему, самый-самый-самый когда-то, да, богатый. Соломон во всей своей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает. Заметьте, коль мы паче вас маловеры, ну, вас тем более бы одел, да так бы разукрасил. Не искусственными цветами, брошками, сережками и чем угодно. Вас тем более, как бы, одел бы, приодел, да? Итак, итог, да? Не заботьтесь. Не думайте, не забивайте голову свою и сердца свои вот такими мыслями. Не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Я, конечно, не беру таких во внимание верующих, которые говорят, вот видишь, не заботьтесь. Детей плодит кучами. как рыба икру мечет. На работу не устраивается, почему? Надо Библию читать. Огород не имеет, не заботьтесь, не говорите, что нам есть. Бог даст. И Бог дает, да. То один сосед пожалеет или соседка, то тем детям детей угостят, то покушать пригласят, то штаны дадут. Он говорит, вот видите, а я занимаюсь ивановской работой. И взять бы дрын, да отдубасить тебя бы где-нибудь во имя Господа Иисуса хорошенько за вот это Евангелие. Когда я приезжал, бывало, в село, и мне говорят, ну, видели, что я прихожу. Ну, там как-то поняли, что я не просто так приезжаю туда. Позвали меня и говорят, слушайте, ну, сделайте что-нибудь. Ну, на все село позорище. Я не об этом говорю, читая вот эти слова. Это я говорю, лентяй и прохиндей какой-то. Здесь речь идет о том, что пеките, варите, садите. Но не должна наше сознание быть забито только этим. Есть больше, более важное. Вот она, отправная точка для наших благословений. Заботимся о душе. Думаем о душе. Стараемся о душе. Стремимся к чистоте души. Верим в это и, не покладая рук, трудимся. Вот это точка опоры. Все остальное, заметьте, прилагается. Нету вот этой точки опоры, не о душе заботимся, а о чем угодно. И не будет заботы Божьей о нас, потому что чем больше будет давать, тем больше будем погружаться в эту пучину мирской суеты, в это мирское болото. И дальше. Потому что всего этого ищут язычники. Заметьте, если ищут, то и думают. Этим живут. Ибо этим люди и живут, и существуют, как написано о Боге. Ибо им мы живем и существуем. А вот у кое-кого такой вот Бог. И тоже им живут, и им существуют. И от Него раздраженные постоянно, и недовольные, и дрязги, и склоки, и что хочешь. Всего этого ищут язычники. Обратите внимание, если верующий думает об этом, он язычник. Он говорит, я верю в спасение. Верь. Мое дело предупредить. А ты верь. И крепко держись. И чем крепко будешь держаться, тем сильнее будешь потом орать. Я же не этого хотел. За что мне? Ни за что. Просто так, ни за что. Озеро Огненное просто будет ни за что. Но я же не убивал. Да тебе и не интересно было. Ты же все время был недовольный Библией. Ни тот перевод, ни то говорят, ни так говорят. Ты протестант? Да, ты не убивал. Но ты Богу говорил, отойди от меня, пожалуйста, не морочь мне голову своими стихами. Не в том переводе. Ищите прежде Царство Божие. И правды его, заметьте, это точка опоры, без которой дальнейшего движения, дальнейшего духовного роста не может быть. То есть, заметьте, одна категория, сомневаются, твердости, убеждения нету, значит, нет точки опоры, нет движения, нет перемен, и да не думает человек такой что-нибудь получить от Господа. Вторая ситуация, я не протестую, я вроде бы согласен. Но при этом ни рыба, ни мясо. Да, да, я хожу, я согласен. Правильно написано, правильно ты говоришь. Ну, что делать? Ну, конечно, да, телевизор. Вот хочется такой большой, так на пол стены. А я говорю, ты помнишь, появились первые мобильники. Их иногда называли кирпичами. Ой, как неудобно, ой, как это... Потом все меньше, меньше, все продавали большие, все меньше, меньше, меньше. Ой, такой маленький, ну вот такой вот прямо это. Потом опять, ой, нет, это маленький, даже большие, большие, сейчас уже и планшеты, это уже и мобильник, это уже там и интернет, это уже и, или мобильник, как планшет уже такой, знаете, там и что хочешь, и печатай, и еще только принтер надо все-таки какой-то сделать такой, чтобы за плечами в рюкзаке был. То есть, обратите внимание, люди маются, не зная, чем заняться. Вот причина, почему не получаем. один не имеет веры, сомневается или вообще протестует, да не думает получить. Другой человек. Ну, служит Богу и мамоне. Ну, фактически мамоне. Кто не со мной, тот против меня. Но утешает себя тем, что я же и Богу служу, и десятую часть приношу, ну и так далее и тому подобное. Так вот, смотрите слова Христа. «Ищите прежде Царство Божие», добавляю, «которое внутрь вас должно быть». И правды, и праведности, и святости Его. Где ищите? Где-то или в себе? В себе. Все это, заметьте, Бог говорит, приложится. Кто-то говорит, ну почему Бог не прилагает? Я говорю, вот смотрите, пожалуйста, вникните в эти вещи. Мы не ищем Царство Божие. Ну, мы можем поговорить, попеть про это Царство. Но искать неотступно, держаться, достигать нет. Поэтому все остальное не прилагается, поэтому и жизнь у нас такая. Где Бог? Что Бог тебе дал, если бы я не заработал, да? Нет, я не говорю, что не надо работать. Все вещи в труде. Но я говорю о том, что работали бы меньше, и проклятие было бы меньше в жизни. Проблем было бы меньше, если бы искали прежде Царство Божие. Не было бы скандалов, не было бы споров, разногласий, вражды. Побоев бы не было, разводов бы не было, дети были бы воспитаны. Да и не надо было бы столько нам тех одежек и той пищи, и там еще чего, как иногда наша похоть разнузданная хочет. Не в этом. Царство Божие не пища и не питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Я на этом сегодня закончу наше общение, да, не буду дальше продолжать. Я думаю, мыслей достаточно. Вы видите, стихи вроде бы старые, а мысли не совсем старые, я думаю. Ну, знаете, как говорят, Windows должен обновляться, и сознание наше тоже должно обновляться. Мы должны задумываться. Библия должна, и Слово Божие должно быть все более и более детальнее, конкретнее. Мы должны проникнуть. Сначала взять в руки камень, потом понять, что он состоит из молекул, потом, что молекулы состоят из атомов. Атомы состоят из ядра и множества электронных оболочек и электронов, которые двигаются. Ядро состоит из Вселенной. Кто-то говорит, сколько можно говорить одно и то же? Ну, для кого-то одно и то же. А для меня не одно и то же. Для меня это радость в это вникать, этим жить, в этом убеждаться и выходить на какой-то результат. Хотел бы, чтобы и вы это поняли из того, что я прочитал вам. Да, я еще и добавил свои комментарии. Ну, вы можете сами сравнить комментарии в соответствии с Писанием или против Писания. Это уже, как говорится, каждому из вас судить и делать свой выбор. Но я что хочу сказать в завершение. Не будет у нас этой точки опоры. Не определимся мы в этом. Или будем против этого, да, вот, что можно что-то достичь в этой жизни, да. Да не думает такой человек что-либо получить от Господа. Как другим путем достучаться до человека, чтобы он задумался? Я вам просто говорю, если говорят, по-хорошему не доходит, через голову не доходит, ну, через спину будешь получать. Я не хочу, чтобы мы, ну, в своей жизни, как говорится, нарывались на неприятности, чтобы страшные болячки у нас появились, чтобы война, с ума, тюрьма была. Я не хочу. Но иногда наша жизненная позиция доводит нас именно до этого. Куда Бог смотрит? На нас смотрит. Почему Он допускает? Ну, Он нас еще любит. Поэтому допускает. Понимаете, если нету пользы от терапевтического лечения, ну, тогда хирургия. Это хуже. Но лучше, чем вообще не лечить. Поэтому давайте будем думать, что у нас под ногами. И почему мы не достигаем? Потому что под ногами ничего нет. Всего хорошего, Божьих благословений и до следующих встреч.